Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Приветствуем вас.
Добрый светлый вечер.
5 декабря – это начало контрнаступления советских войск под Москвой, поэтому сегодня у нас в гостях историк, доктор исторических наук Ольга Юрьевна Васильева. Здравствуйте.
Добрый день и добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Наше досье.
Ольга Васильева родилась в городе Бугульме. Первое образование получила на дирижерско-хоровом отделении Московского государственного института культуры. Затем окончила исторический факультет Московского педагогического института и факультет международные отношения дипломатической академии. Руководитель Центра истории религии и церкви Института российской истории РАН. Профессор, доктор исторических наук. Автор около 150 научных работ. В сфере научных интересов основное место занимает история Русской православной церкви в 20 веке.
Поговорим мы сегодня о Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны. И вот, Ольга Юрьевна, в православной среде бытует такая легенда, она укоренилась, вот вы нам сейчас расскажете, легенда это или нет, что контрнаступлению советских войск предшествовал такой крестный ход на самолете или на самолетах вокруг Москвы с казанской иконой. Вот правда это или нет?
Спасибо, хороший вопрос, дорогие радиослушатели. Ну, прежде всего, конечно, как историк, очень хочется опираться на факты. Много лет назад спокойным руководителем издательского отдела, митрополитом Писеримом, многие историки, включая меня, мне очень повезло, что я была знакома с этим удивительным человеком, хотели осуществить большой проект – собрать по всем их епархиям, благословенно Святейшего Патриарха, воспоминания священников, которые либо были в сане и участвовали в войне с первых дней, либо приняли сан сразу после войны. И как раз это были их воспоминания о войне. Но еще раз напоминаю, что это было достаточно давно. Страна тогда готовилась к пятилетию Победы. Вот, люди были уже в достаточно возрасте. Преклонном возрасте. Но что меня поразило? У меня есть несколько писем, и я их храню, эти письма, потому что не все они были опубликованы. Что многие участники, сразу стоит оговориться, что многие из них принимали участие как и под Москвой, так и под Сталинградом в контрнаступлении. Они писали о том, что с иконой Казанской Божией Матери как раз связаны вот эти вот события. Единственное, что многие из них, как мне кажется, вот два военных важнейших события, Москву и Сталинград, могли, так сказать, в своем сознании как-то объединять. Но то, что три письма из большого массива писем у меня есть, если говорить о государственных документах, да, то я не встречала. Я вот опираюсь только на те документы, которые у меня есть. Плюс еще те же воспоминания и те встречи, которые мне посчастливилось участвовать со священниками воевавшими. Каждый из них говорил первое, что я всегда говорю, где бы я ни выступала, что на войне не было атеистов, это первое, и в гимнастерке у каждого рядом с партийным билетом лежала иконка Николая Чудотворца, и даже среди моих писем, которые я публиковала, есть несколько, когда эта иконка спасала, то есть вот рикошетом пуля отходила.
Эти от вещи... бумажной иконки?
Да, эти вещи были описаны, причем в свое время, это было давно, это было в конце 90-х годов, я указывала имена этих людей. Это были клирики разных городов. Многие из них ушли из жизни, естественно, по возрасту.
Ну, уже, наверное, и все.
Наверное, уже и все, которых спасал, да. Потому что, действительно, те, кто вступали в войну с первого дня, конечно, или кто был уже хотя бы там 26-летним, 27-летним, конечно, их нет просто уже по возрасту, это правда.
Так все-таки этот крестный облет имел место, как я понимаю.
В Сталинграде точно.
То есть вот именно... Но я еще раз повторяю, что люди, которые... чьи письма я в руках держала, чьи письма я имею, они... Эти два великих события могли просто сместиться, понимаете? А потом это... А сейчас это как предание, которое передается из уст в уста.
Да, и все-таки действительно давайте обратимся к главной теме нашей программы, потому что история церкви во время войны, в предшествующие несколько лет... она как-то не очень, я думаю, хорошо известна аудитории. А вот что вообще представляла собой церковь накануне Великой Отечественной? Как я понимаю, система ее управления была практически полностью разрушена. Митрополит Петр за несколько лет до этого погиб в лагерях. Митрополит, будущий патриарх Сергий, местоблюститель, но реально у него всего несколько архиереев, которые тем более не находятся в своих епархиях, а в большинстве своем живут в Москве. Вот какой подошла церковь к 22-му июня 41-го
года? Я поняла ваш
года.
Вопрос, спасибо за вопрос. Но первое, что я хочу начать, история церкви в военный период известна очень хорошо.
Потому мне кажется, что второй уже скорее, вот после встречи со Сталином.
Нет, почему? Нет, это не совсем так, но давайте вернемся, потому что это одна из самых, на мой взгляд, благодатных страниц в истории церкви отечественного периода, советского отечественного периода. И вы совершенно правы, говоря о том, что же было с точки зрения организационно. Но накануне войны это не только четыре митрополита, не четыре архиерея, да, которые оставались на свободе, это не только все закрытые монастыри и на территории непосредственно российской, без учета вхожденных территорий в 1939 году, оставалось чуть больше 120 храмов открытых, ни одного действующего монастыря. Я не говорю о подпольно действующих монастырях. Что касается территорий вошедших в 1939-1940 годах, то там было 46 монастырей и порядка 3100 храмов. Но это другая история, да, история других регионов. Что касается истории вот нашей территории, да, без вхождения, то это фактически исчезновение, организационного исчезновения, то есть религиозная жизнь принимает очаговый характер. Ну, я напомню, не собирается ни один поместный собор, как известно, после 17-18 годов поместный собор соберет в 45-м, ни архиерейский собор, фактически разобщена деятельность даже тех приходов, 100 приходов, которые существуют. И вот этот очаговый характер как раз перед войной еще ощущал сам митрополит, потому что Сергий, имею в виду, его личность вот в конце 30-х годов приобретает все больше трагический звучание, трагическую окраску. И вот наступает война, которая и стала абсолютно новым периодом, потому что я сразу забегаю вперед, предотвращая все ваши вопросы, хочу сказать, что и всегда настаиваю как историк на этом, что Русская Православная Церковь, во-первых, это естественное ее чувство патриотическое, да, любви к родине, и она всегда во всех трудных этапах была со своим народом. И поэтому, когда известие из уст Молотова, а, как известно, Молотов обращается к советскому народу. Сталин обратился 3 июля, это шел 12-й день войны. Третье предложение в его речи, очень известное, было «братья и сестры». Так вот,
то, что многие приписывают Сталину.
Почему приписывают? Это не приписывают, это предложение, которое стояло третьим в его речи.
А, сталинская речь.
Конечно, только это было 3 июля.
А Молотовская?
А Молотов обращается о том, что это известно всем, это известная речь о том, что нападение фашистской Германии на Советский Союз. И его слышит возвращающийся с литургии Сергий. Это воскресенье. Вообще, все воскресенье 22 июня, оно очень знаковое в истории, потому что это праздник всех святых, в земле России всего сиявшем. Напомню нашим слушателям, что он был восстановлен во время решения поместного собора 17-18 годов. Он слышит, как все люди. Причем есть такая версия, которая многими историками воспринимается абсолютно реально фактологически, что готовилось закрытие последних трех храмов в центре Москвы. Вот как раз Сергий возвращается из храма Ильи Обызинова. В литургии, когда слышит, а возвращаться ему далеко, он жил очень далеко, в районе Сокольников. И он приходит и на своей старенькой машинке вот набирает это обращение, которое к архипастырям, пастырям, посолам Русской Православной Церкви, где первый, а ведь согласно закону 29-го года церковь не может вмешиваться в дела нации и государства, понимаете, он обращается, и уже вечером это послание читают самонов московских приходов, храмов, которые еще действуют.
Вечером того же дня. Да,
и он призывает всех подняться на борьбу с врагом, и там есть такие слова о том, что здесь найдется место каждому, мужчине, женщине, юноше, и пройдет еще 2 дня, и он будет служить молебен. 26 июня, 4 дня, прошу прощения, так как у него есть в его послужном списке служба еще на военно-морском корабле, как известно, да, то у него риторика будет очень интересная военная. Вот он с чего начнет, что есть в жизни корабля случаи, когда звучит команда свистать всех наверх. Вот это как раз тот случай, и он с этого начинает обращение к пастве. Поэтому здесь вот настолько все пересекается, и он знал с самого начала, что нужно делать, потому что мы считаем, ну, мы это историки, которые занимаются историей церкви советского периода, что вот как раз 22 июня – точка отсчета вообще всего нового, начало патриотической деятельности, начало того периода, когда власть не смогла не заметить, и она заметила, оценила по достоинству патриотический подъем церкви, которая прежде всего вела за собой людей. И вот это очень знаковый день для всего дальнейшего.
Ольга Юрьевна, но, насколько я знаю, долго патриарх, митрополит Сергий в Москве оставаться не мог, и ему была предложена эвакуация.
Дело в том, что Москва эвакуировалась вся, это абсолютно правильно. Вы знаете о том, что Москва эвакуировалась, руководство страны эвакуации в Куйбышев, уезжали дипломатические миссии, посольства тоже там же все это было. Почему я говорю? Потому что, забегая вперед, допустим, осенью 42-го года начало внешнеполитической деятельности церкви положил митрополит Николай Рушевич, когда встречался с советником английского посольства и говорил о возможности помощи англичан, сражающейся стране. Но это как бы другая тема, хотя тоже военно-церковная, да? Конечно, он уезжал, ему не хотелось уезжать. Я даже другое могу сказать. Вообще 14 октября, середина октября для Москвы был очень тяжелым временем. Тяжелым в полном смысле слова этого, немцы наступали, и, наверное, мало из наших сидящих зрителей, слушателей представляют, что практически 70% территории Московской области было оккупировано немцами. Вот. И,
он более того, уже территории, которые вошли сейчас в состав Новой Москвы.
Он это митрополит Сергий, обращается 4 октября к священникам, которые остались на территории Московской области под немцами. Значит, на тот день, да, и говорит, что это послание следующее его. Ну, как известно, их было 22 за годы войны, и все они имели очень знаковый и во многом опережающий власть, я об этом скажу чуть позже, характер. И он что говорит, что, дорогие мои, что есть еще и карающий меч, потому что до нас доходят страшные слухи о том, что кто-то пошел в служение врагу. И я хочу напомнить, что кроме вещания есть еще и карающий меч, что вы либо не по недомыслию и случайно не вступили на путь служения врагу. То есть вот насколько этот человек, предстоятель Русской Православной Церкви, внутренне, опять же, он уже никак не общался с властью, он не пересекался с ней никак, он был, ему был предложен Ульяновск, и даже здесь наша власть в этом смысле, так сказать, цинично отличилась, как я говорю, потому что, сейчас объясню, почему, в чем проявлялся ее цинизм, потому что на противоположной стороне улицы жил еще один деятель очень большой церковный, Александр Веденский. То есть я предполагаю,
надо пояснить, что какова его роль.
Его роль тяжела для, да, в истории нашей церкви, потому что именно этот человек стоял во главе инспирированную властью церковного раскола, больше известно как обновленческий раскол. Еще раз повторяю, инспирированной властью, поддержанной властью, материально, информационно. Это тоже отдельная история. Это человек, который так и умер без покаяния и без прощения, да, и вот они встречались. Ну, я не знаю, случайность ли это, не случайность, но это исторический факт.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, Ольга Васильева, доктор исторических наук, сегодня у нас в гостях. Говорим мы о церкви в период Великой Отечественной.
Ольга Юрьевна, а можно уточнение? Вы сказали о том, что митрополит Сергий обратился, патриарх уже тогда.
Нет, митрополит, он патриархом стал
в 43-м.
В 43-м году, 8 сентября, да.
Да, прошу прощения. Кстати говоря, тоже хороший вопрос, как это произошло, но это чуть позже. А митрополит Сергий, обращаясь к своей пастве с призывом и к священству, да, помогать, что именно имел в виду? Что церковь вообще сделала и могла сделать в то время? Такого специфичного, да, в чем заключалась ее помощь?
Ну, вопрос, может быть, для современного слушателя покажется вполне здравым, хотя нормальным, хотя он что могла? Могла сделать то, что не могло сделать государство, потому что светская власть. Объясню, почему. Ну, вот представьте ситуацию, да, мужчины на фронте, да, я просто вот обычная глубинка, сельская местность, деревня, село, неважно. Лошади, тракторы, машины, которые были в МТС, они на фронте. Вообще, вот тезис о том, что советскую историю на своих плечах вытянула русская женщина, тезис, который имеет право место быть. И сейчас я говорю о ней. Вот у нее воюет сын, воюет муж. Она на себе. Ну, сейчас трудно представить сидящим, так сказать, жителям, слушающим наше радио, нашу программу о том, что можно пахать на себе. Но пахали на себе, потому что трудодни и те задания, которые были, никто не отменял.
Нужно было, картинки известные.
Да дело не картинки, нужно было кормить фронт. Здесь просто надо просто сесть и подумать. И вот она уставшая, она вымотанная. Вы понимаете, когда с ней разговаривает священник, вы спросили, что мог. Мог очень много, потому что он мог то, чего не могла, допустим, призыв с огоньком светский. То есть найти в ней те слова, к ней обращенные, да, вот ее душе, дать возможность ей жить, работать, подниматься, переживать то горе. Я сейчас говорю конкретно о женщине какой-то, да? Но это вот то консолидирующая внутренняя духовная часть, которая власть очень хорошо знала и очень хорошо оценивала. Даже в условиях тяжелейших полутора первых лет войны, когда немцы топали, понимаете, еще до победы очень далеко. Даже до начала коренного перелома нам еще далеко. А вот это первое и главное. Потом, потому что вот все, что сборы средств, да, собрали колоссальную сумму средств. 300 миллионов общее количество сборов фонда обороны. При том, что вначале сдавали просто в отделение Сбербанка, потому что счет был открыт только 5 января 43-го года. Сталин пошел на де-факто нарушение законодательства. И он пойдет еще дальше, с чем будет бороться Хрущев. Но об этом я скажу чуть позже. Он разрешает в ответ на телеграмму митрополита Сергия открыть счет в банке для того, чтобы перечислять деньги на строительство танковой колонны Дмитрия Донского. Кстати, еще одна малоинтересная, малоизученная, очень интересная история, потому что танкисты имели духовное покровительство не только Дмитрия Донского, но и Русской Церкви в лице и митрополита Сергия, а потом патриарха, и митрополита Николая. Потому что Николай не только передавал известный переписок, но это много об этом писалось, и, может быть, сейчас не стоит об этом говорить, другая немножко тема. Это отвечаю, опять же, на ваш вопрос. Что еще?
То есть... А можно сразу уточняющий вопрос задать? Вы говорили о роли женщины. Если мы говорим о сельской местности, где-то о каких-то небольших городах, да даже, наверное, о больших, откуда священники? Ведь уже приходы закрыты.
Дело в том, что приходы закрыты, но количество священников на начало войны, оно было, конечно, те, кто оставался в сане, да, оно было незначительно. Я давала цифру, сейчас я скажу, 6146 человек, но это вместе с диаконами. Я... Общая цифра, то есть разделить было сложно.
Но это по стране.
По стране.
Очень
мало.
Вы ответили на вопрос, вы задали вопрос, почему. Люди знали, что вот этот человек, священник, да, что сейчас он не служит. Но все равно службы были. Угу. Потому что походные антиминцы наше священство получало уже по определению синода при митрополите Сергии, так называемый Сергиевского синода или Патриаршего синода 29-го года. Это знаменитое определение о походных антиминцах. Служили, конечно.
То есть вот священники, которые
оставались.
Видел, а потом, вы понимаете... в разные списки подмосковных приходов, последний настоятель работал до 50 какого-то года, 60 какого-то бухгалтером.
Ничего страшного. Но это не мешало ему быть священником. Он был священником, люди знали. А потом вот на территориях... захваченных немцев, оккупированных, стихийное открытие храма, но это как бы другая история,
потому что мы не поговорим, да?
То есть, а там, где они еще оставались, эти становились, по крайней мере, центром, куда люди стекались. У меня есть прекрасные фотографии, в свое время их печатала, по Калуге 42-го года. И вот когда посмотришь на лицо этого священника и прихожан, которые пришли к нему, то есть видно, вот насколько это высокий внутренний духовный порыв, это чувство, понимаете? Поэтому... Ну, как-то вот схематично представляется, это жизнь, люди жили. Шла война, люди помогали фронту. То есть вот тут нет никакой схемы.
Да, шла, конечно,
шла человеческая... Схем нет, их просто не бывает в истории.
Вы упомянули довольно существенную сумму, назвали.
Это огромная сумма. Если учесть, что... Меня часто упрекают, у нас сложно, вот особенно молодые такие историки, коллеги. Вот она там написала. Дело в том, что на строительство... танков, 40 танков Т-34, это новейшее оборудование. Из них 20 танков имело минометное орудие на своей броне.
Это, было потрачено
8 миллионов рублей. Вы вот посчитайте, ну, танками мерить вклад, конечно, смешно, хлебом тоже, наверное, сейчас уже некорректно. Просто если 8 миллионов стоило 40 танков, то представляете, какая сумма новейшей танки. Это четвертый из них с Катюшей Мязин-Полк был, да, секретное оружие. То сколько, какая это была сумма реальная?
Это та самая танковая колонна, которая...
Это та самая
Дмитрия Донского.
Да, та самая танковая колонна, которая была разделена на два полка.
На самом деле возникает вопрос. откуда у людей были эти деньги, если население было практически нищим в эти годы? Простите меня за мой дилетантизм, да, но это вопрос, который у современного человека возникает волей-неволей. Да? Откуда у церкви деньги? Почему, если государство, да, призывало к каким-то подвигам, на этом фронте люди не могли откликнуться, а там, где церковь призывала, там пошли и что-то пожертвовали?
А почему вы считаете, что что-то кому-то кто-то призывал? Вот почему вам кажется трудным для себя представить и поверить, что не надо никого ничего призывать, когда твоя страна в опасности? Вот, вот это понятие, вот ощущение, вы понимаете, вот сейчас, когда люди что сейчас должны хорошо осознавать? Что понятие «любовь» вот к малой родине, к тому, где я живу, это не что-то умозрительное. А там шел разговор о том, что враг у тебя, извините, у порога. Это вот штамп, да, но враг у порога. Вы спросили, откуда деньги. Вот если вы посмотрите, ну, были деньги, у тех же крестьян были деньги, не только церковь строила. Вы знаете, что если вы откроете историю войны, там, допустим, такой-то крестьянин такого-то района, такой-то области, он на свои сбережения, которых некуда деть. Вот вам трудно себе представить, что мануфактуры не было. Да? Вот ему нечего купить, а деньги были. Он построил, допустим, самолет. Вам трудно такое представить? Такие вещи были.
Да, трудно представить. Трудно.
Но это, эти вещи были. Деньги были. Просто одно дело, что люди зарабатывали деньги, пускай это были небольшие денежки, которые складывались и хранились. Но трудно себе представить, допустим, вот сейчас современному слушателю, что мануфактуру, там пальто, платье, сапоги было купить просто негде. Я прошу прощения. Да? Особенно в период, когда страна строит основу тяжелой индустрии своей. И что происходит? Вы правильно сказали, коллектив. Активизация, да, вот это вот, если там, ну, опять же, говорить, какие цены закупочные, чему никак не соответствовали. Легкая промышленность, в общем-то, не имеет развития, да, то есть это не сиюминутный интерес. Были деньги. А если вы посмотрите, сколько жертвовали, жертвовали драгоценности, сдавали в отделение банков.
Фамильные, да, какие-то наследства
переданы. Наследства переданы, кресты. Священники, причем по списку. Вот если блокада Ленинграда открываю, чтобы, к слову сказать, вот мы говорим о храмах, на блокадном Питере на протяжении всей блокады не закрывался ни один храм никогда. Потому что люди шли, вот кто мог еще дойти, чтобы услышать. Немцы знали об этом. Ведь самая страшная бомбежка города была на Пасху 42-го года. Это что? Они знали, что они будут там. Потому что именно там те центры, которые вот их внутренне поддерживали. Я в свое время, живя в Питере, я в конце 90-х мне передали блокадный дневник. Молодой женщины, которая тогда работала на фабрике, Ленфабрика кино, будущий Ленфильм. Я долго мы искали с издателем родственников, и потом просто пришли к выводу, что печатать только те отрывки, которые никак не касаются памяти людей, не живших, потому что очень много людей, потомки, чьи потомки живы. И вот там пример. Я просто вам расскажу, чтобы понять, что для нее было важно. Да, значит, Ленсовет. У нее есть подруга. Подруга устраивается работать, убирать парадное, но вы знаете, что в Питере подъезд это парадное. Ленсовета. Да. Вот у нее умирает от дистрофии двое детей. И она автору дневника задает вопрос, как мне быть? Вот я убираю парадное, а в урне лежат апельсины с одного бачка чуть-чуть.
Подгнившие.
Подгнившие. То есть вот если я возьму эти апельсины, ну, это Жданов, это Ленсовет Жданова, а у меня уничтожена вся семья репрессирована, да, в конце 30-37 году. Вот как мне быть? И спасу этих детей. Вот для нее это внутренний вопрос. Нам кажется, сейчас ну, сумасшедший вопрос, да, вот сидящим здесь, даже в этой самой студии. А ей автор этого дневника говорит, что пойди, вот пойди в Чесменскую церковь, которая рядом, поговори со священником, что он тебе скажет. Вот вам ответ на вопрос. И когда храмы, 5 городских и 3 кладбищенских, открыты круглосуточно, и человек, дошедший, может задать вопрос и спросить, получить ответ, это вот один из самых трепещущих вопросов. Двое детей умирают от дистрофии. Как ей быть? Внутренне она не может, потому что уничтожена семья, а с другой стороны умирают дети, которых она может спасти. И таких вопросов, конечно, и в этом дневнике, и в этой истории, и вообще в блокадном городе было очень много. Когда вот эти 12 священников во главе с митрополитом Алексеем, кстати, сам митрополит покидал город один раз, когда улетал.
Да, из живого воспоминания, интересно, когда, как
когда
раз
улетал,
про бомбёжку
когда,
на Пасху 42-го года.
Когда улетал вот сюда, навстречу в Кремль, да? И это тоже, вот, ведь вы поймите, что руководство страны и лично Сталину, а мы всегда должны помнить о том, что он учился, он получил духовное образование. Вот, очень хорошо все это понимали, оценивали. И не случайно, когда я много лет назад назвала новые отношения новым, в кавычках, государственным церковным курсом, он действительно был новым по отношению к предыдущим, и он просуществовал, в общем-то, 10 лет до его смерти, до 1953 года. Потом новое руководство будет бороться и назовет, как ни странно это звучит, политику этого периода либеральный мягкотел, уже в 1954 году призывая возвращаться к довоенным отношениям с церковью. Этого мало. Ведь в 1944-1945 годах секретными постановлениями будут исключены самые драконовские положения 1929 года. Церковь получит, и все другие конфессии вслед за Русской Православной Церковью, право на де-факто юрлица и будет с этим жить до того периода, когда начнутся вот так называемые церковные реформы Хрущева.
Хрущевские гонения, которые известны как. Что касается 1943 года, есть много разных версий по поводу того, что подвигло Сталина к...
Вот здесь я бы вернулся оттепели. Чуть-чуть назад, к началу, самому началу войны. Все-таки еще есть один общий вопрос, о котором мы практически не поговорили. А как вообще осуществлялось управление церковью, епархиями? Ведь архиереев там нету, но есть какие-то открытые приходы.
Я поняла ваш вопрос. Оно осуществлялось управлением того священника, который был настоятелем, потому что епархиальная жизнь... тоже фактически принимала, носила очаговый характер. Но мало кто из слушателей знает, что последняя кафедра была упразднена Псковской в 40-м году. Вот, поэтому все, что будет после 43-го года, оно будет заново восстановлено.
Этом есть все-таки нельзя не вспомнить территории, которые вошли в состав СССР.
Да, конечно, да, конечно.
Год.
И более того, митрополит Сергий будет приглашать правящих архиереев, которые когда-то были в составе Российской империи, да, потом в предвоенный период между двумя войнами отошли, так сказать, на территорию разных государств, но прибалтийские, но, к слову сказать, в Прибалтике было 33% православных. Там была своя такая сложная история, но, тем не менее, митрополит Сергий приглашал их сюда и в очень мягкой форме пытался, при том, что есть воспоминания Пантелеймона Рожновского, когда он в 1939 году приезжает сюда в Москву, встречается с митрополитом Сергием, и митрополит пишет ему, не может говорить, он пишет записки. Вот. И дальше, вернувшись, Пантелеймон у себя в дневнике пишет, что нас сопровождал инок какой-то такой очень высокий, крепкий, предложил нам посмотреть оставшиеся храмы и монастыри Москвы. Да? И мне митрополит Сергий пишет, что куда владыка нас везут, я не знаю. И вернувшись к себе, вот тогда у митрополита Пантелеймона действительно озарение, что он же вообще-то узник, он же мученик, то есть в каких условиях это все происходит, да? Так вот, светизация, к счастью, до войны, почему к счастью? Вот светизация именно во вопросы государственных законных отношений не успела пройти, потому что она будет и проходить уже по образцу послевоенного периода. Поэтому там ситуация в отношении церкви, религиозных организаций была немножко иная.
Друзья, Ольга Васильева, доктор исторических наук, в гостях на радио «Вера». Мы буквально через несколько мгновений к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».